Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», уважаемые радиослушатели, приветствует вас. У нас в гостях священник Дмитрий Борицкий, кандидат богословия, доцент кафедры филологии и библеистики Московской духовной академии, автор и ведущий программы «Евангелие дня» на Радио «Вера». С вами Кира Лаврентьева, и сегодня мы говорим о пути к священству, пути к вере, вере. Отца Дмитрия, здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отец Дмитрий, но так как мы с вами коллеги, и вы ведете совершенно замечательную программу «Евангелие дня». Прежде чем я спрошу о вашей биографии, мне хочется спросить о вашей личной встрече с Евангелием. Ведь в какой-то момент, до того, как вы начали толковать его, до того, как вы начали изучать его в духовной академии, в семинарии, вы столкнулись с ним и взяли его в руки. Вы помните этот день и помните, что больше всего вам запомнилось из евангельских отрывков?
Да. Сейчас вот припомню, потому что давно это было. Дело в том, что я родом из священнической семьи, и, собственно, видимо, первый библейский текст, который оказался в моих руках, может быть, помните, в 90-х годах это была такая гуманитарная помощь.
Все помнят эту Библию.
Да, это «Красная Библия».
Гидеон, была,
да, издательство «Гидеон», такие комиксы были. И да, мы с братом, поскольку других комиксов не было, вот папа где-то, откуда-то он эту Библию принес, и я помню, что мы ее затерли буквально до дыр. То есть, я помню, это еще была такая тонкая папирусная бумага, и было много интересных картинок, и мы ее рассматривали. И, конечно же, вот это первое воспоминание о вот, не только о Евангелии, о библейском тексте. А если говорить о сознательном таком, о сознательной встрече, я думаю, что это был университет. Я учился на филологическом факультете, на отделении русского языка и литературы, и по какой-то такой случайности, которая, ну, как я сейчас понимаю, она была далеко не случайна, я увлекся Достоевским. Просто попался мне интересный научный руководитель, говорили, что у него очень легко писать, и вот нужно идти к нему, и я пошел к нему, а он предложил мне тему по Достоевскому. И помню, я писал по «Преступлению и наказанию», и вот этот эпизод, когда Сонечка Мармеладова читает Раскольникову эпизод о воскрешении Лазаря, и тогда вот действительно, читая комментарии уже на этот эпизод, я поразился вот этому отрывку и какой-то глубине, и мне кажется, вот первый раз вот именно тогда я как-то осознанно подошел к евангельскому тексту, именно пропустил через себя. Вот. Ну, вот как-то так.
Причем это удивительно, потому что вы же из священнической семьи, и вы слышали Евангелие наверняка, ну, прямо с самых ранних лет. А встреча с ним произошла в студенческом возрасте.
Да, но мне кажется, это, ну, не то что проблема, это какая-то специфика священнических семей.
Безусловно.
Вы знаете, что, ну, вот в современной приходской жизни мы же часто Евангелие слушаем, да, но настолько часто мы его слушаем, что оно... бывает, сердце и не трогает, то есть, знаете, как стёршаяся метафора, вот. И действительно, Евангелие – это стёршаяся… Для нас, для современного слушателя и прихожанина, оно действительно превращается во что-то стёршееся, поэтому священник и толкует его сам вон, он постоянно его подновляет, он актуализирует его для своей аудитории. И мы, собственно, этим и занимаемся, да, вот в нашей рубрике «Евангелие дня». То же самое для ребенка, для него эти истории, они воспринимаются на уровне какой-то сказки, наверное, мифа, первоначально он их серьезно не воспринимает.
Ну, вот так как бы вы работали с ребенком в этом случае, чтобы Евангелие ему как бы на душу легло? Ну, хотя бы хоть что-нибудь осталось, да, светлого в душе?
Ну, я думаю, я бы постоянно проводил параллели с современной ситуацией, то есть показывал бы ему, как это связано с повседневной жизнью. Бывает же так, что родители просто прочитают, включат Евангелие в молитвенное правило, вот нужно молитвы выслушать.
Так, слушай, стой,
да,
Евангелие
слушай,
читаем.
Стой, вот молитвы читаем, прочитай молитву, а вот сейчас будем Евангелие читать, а потом не идет никакого-то пояснения. Если пояснение есть, но оно очень скупое, но вряд ли кто-то задумывается над тем, как ребенку объяснить вот эту связь между тем, тем, что он делает каждый день, и тем, что написано в тексте.
Отец Дмитрий, ну это ведь огромная проблема на самом деле. Как сделать слова Евангелия живыми? Как сделать слова молитвы и ежедневного правила утреннего, вечернего для себя живыми? Как медленно не превратить в церковь монумент и духовную жизнь в какую-то такую недвижимую субстанцию, которая вообще уже никак не влияет на твою душу? Это ведь огромная опасность.
Ну, конечно, есть такое. Ну, источник ее понятен, мы просто привыкаем, не пропускаем это через сердце свое. Да, по крайней мере, я для себя какое-то правило такое вывел. Это не касается только Евангелия, поскольку я преподаю в академии на цикл блок филологических дисциплин, мы с ребятами часто очень читаем тексты, вот небольшие рассказы Чехова, Лескова, Бунина, того же самого Достоевского. И главный принцип, которым я призываю их руководствоваться в своей интерпретации текста, во-первых, прочитать этот текст несколько раз, а во-вторых, обязательно пропустить его через себя. То есть понять его как текст, который адресован мне, про меня. И
как
я...
один и тот же текст в течение жизни, да, прошу прощения, что перебиваю, пропускать через себя.
А мне кажется, это нормально, это естественно, потому что человек развивается, у него духовный опыт растет, он по-новому себя ощущает в этом мире, и это естественно, что один и тот же текст как раз-таки он и будет воспринимать по-разному на каждом этапе своей жизни. И если это не так, это проблема, что человек находится в ситуации стагнации душевной. И, собственно, ведь и евангельский текст, он постепенно перед нами раскрывается, то есть в силу нашего духовного возраста, в силу нашей подготовки, нашего жизненного опыта, мы видим всю новую глубину в нем. Об этом, кстати, хорошо святитель Иоанн Златоуст говорит, он очень часто Священное Писание сравнивает с колодцем, с таким источником, и говорит, что не думай, что если ты подошел к этому колодцу с черпачком, черпанул, отпил, насытился, что другой человек не может черпнуть глубже, там, ведром, и что ты в следующий раз возьмешь оттуда ровно столько же, сколько взял сейчас. Если ты ведешь духовную жизнь, пытаешься как-то рефлексировать, анализировать свое душевное состояние, если ты все-таки участвуешь в церковных таинствах, Господь обязательно даст тебе благодать, и ты в следующий раз зачерпнешь больше, потому что источники эти, они неиссякаемы.
Отец Дмитрий, а где, по-вашему, границы между здоровой рефлексией и нездоровой рефлексией, когда человек уже закапывается в себе и прекращает вообще что-либо адекватно воспринимать? Я имею в виду Слово Божие, какой-то внутренний анализ своей духовной жизни.
Понимаете, в чем проблема? Здесь формальных-то критериев, наверное, не существует. Их, по крайней мере, их очень сложно найти. Ну, из формальных что можно, вот так вот, что на ум приходит? То есть, в каком случае наше толкование будет верным, да? Наверное, вот к этому вопрос сводится. Я думаю, наше толкование будет верным, если оно не противоречит вероучению церкви, да, догматике церковной, если оно не противоречит этике церкви, то есть, нравственному учению церкви, и если оно ставит своей целью спасение собственной души и души тех, кто нас окружает. Это то, что касается формальных критериев. Если мы говорим о каком-то, о чем-то неуловимом, вот о подлинном критерии, то наше толкование должно соответствовать духу литургии, духу чаши Христовой. Но вот знаете, как... Вот представьте, люди собрались, то есть в коллективе есть какая-то атмосфера всегда, да, приходит новичок в этот коллектив, начинает общаться с людьми, и вы понимаете, что он не вашего круга, что-то не так он делает, что-то он не так говорит, может быть, он молчит, но какие-то не такие повадки, он как-то выбивается. И вот то же самое, наверное, мы можем ощущать, когда мы участвуем в евхаристическом собрании, мы понимаем, что к нам проникает нечто инородное, и у нас это вызывает некое отторжение. Вот. Но я в первую очередь говорю о собственных помыслах, да, о каком-то мировосприятии. То есть мы всегда, когда встречаем человека, мы все равно его соотносим с каким-то нашим представлением о предании церковном. А где формируется предание церковное? Оно... Не просто оно, то, что мы видим в книгах, в Священном Писании, в богослужении, в богослужебных книгах, да, в творениях святых отцов, это просто отпечаток этого предания. А суть-то его где? Суть как раз-таки, вот дух возникает во время литургии, в то время, когда мы причащаемся. Тело крови Христовой.
Вот этого человека, который выбивается немножко из колеи в коллективе, вы сравниваете с помыслами?
Ну, с помыслами, да, с теми идеями,
с каким-то неправильным толкованием собственным,
да? С неправильным толкованием, да, с неправильным, ну, скажем там, душевным устроением. Мы же сразу понимаем, что человек, ну, грешит, скажем так, да, или тот или иной его поступок или слово, оно в результате приведет к каким-то нехорошим последствиям. Конечно, находясь в ситуации, мы можем ошибиться, но потом… С прошествием времени время покажет, да, обязательно. И на самом деле это единственный критерий истинности, на мой взгляд. То есть взгляд на ситуацию как бы из будущего века, а в будущий век мы и вступаем, причащаясь. И вот смотрите, бывали же в истории церкви такие ситуации, когда вся церковь уклонялась в ересь, практически, да, ну, не церковь, а, скажем так, сообщество, да, вот верующих, то есть там большая часть епископата, появлялся какой-нибудь один человек, который говорил, нет, вы неправильно веруете, вы не того духа, нужно так.
Так.
Все говорили, да ну что ты говоришь, это вообще ересь. Вот такая ситуация, кстати, с преподобным Максимом Исповедником случилась.
Вот, кстати, это очень важная тема.
И понимаете, ему отрубают руку, усекают язык, ссылают как еретика, а через какое-то время, там через 60, через 70 лет его реабилитируют и признают, что он-то был прав.
И вывод?
Вывод, что… Вывод очень… Вывод такой, что мы должны… Что истина откроется нам только…
По прошествии какого-то времени. Если приходит помысел, какой-то вопрос, который, ну, как-то даже стыдно озвучивать, какое-то сомнение или вопрос к евангельским каким-то моментам, что-то тебе непонятно. В толкованиях ты этого не нашел, например. Ну, так.
Ну, да.
И как мы можем отнестись к этому? Как к сомнению, которое надо отсечь? Или как к вопросу, который нужно пойти и куда-то задать священнику?
Ну, мне кажется, здесь все средства хороши, то есть если человек действительно ищет истину, вот он должен, во-первых, использовать молитву, он должен с Богом говорить,
да,
«Господи, ответь мне, вот как это место понимать, как я могу использовать вот это понимание этого места в своей духовной жизни». То есть я хочу это понять ради своего спасения, не ради только того, чтобы удовлетворить свое любопытство, а для того, чтобы действительно это плод какой-то принесло мне, это исправило мою жизнь. Плюс, конечно, какие-то формальные вещи, спросить у одного священника, у другого, посчитать святых отцов, и я уверен, что Господь через какое-то время даст ответ, но не обязательно в виде какого-то, знаете, такого рационального концепта, который он вставит тебе в голову, как такой жесткий диск, да? А именно вот на уровне какого-то сердечного ощущения, что истина вот в этом направлении, потому что очень часто нам не нужен логический ответ, рациональный. Нам нужно внутри успокоиться, да, чтобы на сердце какой-то был мир, вот тишина, и чтобы мы были уверены, вот, что двигаемся в верном направлении.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Святый вечер на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами священник Дмитрий Борицкий, кандидат богословия, доцент кафедры филологии и библеистики Московской духовной академии, автор и ведущий программы «Евангелие дня» на радио «Вера». С вами Кира Лаврентьева, и сегодня мы говорим о пути к священству отца Дмитрия. Отец Дмитрий, вы как филолог, и, конечно, многие из наших радиослушателей наверняка не раз слышали и читали цитату высказывания Федора Михайловича Достоевского. «Если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Но мы, верующие люди, конечно, понимаем, что Христос истина и есть. И в этом смысле мне бы хотелось задать вам вопрос. Когда вы сердечно, всем своим нутром поняли, что Христос есть истина. Не, ну, допустим, да, когда мы говорим о верующих людях из священнических семей, люди, которые не ходят в храм, могут нас упрекать в том, что вот вам вложили определенные постулаты, вы этими постулатами живете, не хотите ничего на, как бы проверять умом, интеллектом, все принимаете на веру. Но судя по тому, что Евангелие вам открылось в студенческом возрасте, у вас был какой-то период, ну, я смею предположить, некоторого свободомыслия. И вот во время этого свободомыслия и после него, как складывался ваш путь к Богу, и когда вы действительно приняли Христа сердцем?
Да.
Прошу прощения за очень личный вопрос, но вот в нашей беседе без него вообще никак.
Тогда держите личный ответ.
С удовольствием.
Да, то есть не только, конечно, период свободомыслия, но и свободы действия, потому что свободомыслие, безусловно, связано с этим. Моя жизнь, подростковая жизнь, да, детская жизнь, она ничем, в принципе, не отличалась от жизни моих сверстников, несмотря на то, что отец у меня был священник. Но вы же сами понимаете, чем сильнее как бы тебя прижимают,
как, да,
да, тем больше бунт в твоем сердце. И тем более, что я жил в таком городе и родился я в Магадане. Вот это Дальний Восток, и епархия была очень молодая, и когда я был подростком, у меня не было сверстников, которые бы ходили в храм, и на которых бы я равнялся, мне было с ним комфортно, скажем так, я получал бы какое-то удовлетворение. Все мои сверстники были ребята абсолютно светские, неверующие, вот, из простых семей, поэтому, занимался я спортом, да, с ними, ходили мы на дискотеки, вот, ну и так далее, то есть вот наше было времяпровождение. Но, понимаете, как-то интересно, поскольку все-таки отец священник, я помогал и в алтаре, и утренние какие-то молитвы читал, и вечерние молитвы там понемножку старался, и причащался, и исповедовался все-таки, отец заставлял, то почему-то вот в моем сознании всегда была мысль, вот я сейчас анализирую, всегда была мысль, что я когда-то я почему-то буду как папа. Я это сейчас понимаю, но где-то на уровне интуиции это уже было тогда, когда я был обыкновенным ребенком. Вот. И, видимо, вот осознанный какой-то поворот вот именно к церкви, он произошел в студенческие годы, когда я получил достаточный объем, скажем так, критической информации, когда я начал действительно изучать русскую литературу, русских религиозных философов. Вот помню, большое впечатление на меня произвел Алексей Ильич Осипов, его лекции, потом Михаил Михайлович Дунаев. Помните, еще лекции были на кассетах записаны.
Очень хорошо помню, все их заслушали по 100 раз.
Шел я в институт, я постоянно слушал, мне очень нравилось. И я понял, да, мне нужно идти в семинарию. Вот, причем я помню, что в семинарию собрался не для того, чтобы священником становиться.
Вот, то есть интересно.
Я хотел поступить в семинарию, чтобы продолжить обучение. Мне нравилось, как читают лекции профессора, то есть мне нравились вот эти вот идеи богословские, они меня вдохновляли. Вот, то есть это было здорово, это был такой период, знаете, весны, как бы, да, большое будущее, и вот оно почему-то связано с наукой, с преподаванием. Вот, и тогда я понял, да, мне нужно ехать в семинарию поступать. Вот, в какую семинарию? Ну, однозначно, только в московскую семинарию, только к преподобному, других вариантов в принципе не было, потому что, видимо, и отец закончил тоже, хоть и заочно, московскую семинарию. Помню, еще приезжал и говорит: дети, а у меня брат еще есть младший, говорит, я просто очень хочу, чтобы вы хотя бы раз туда съездили, вот, в Лавру, чтобы, вот Богу молюсь, чтобы вы просто хотя бы раз в жизни съездили.
Каждый верующий человек обязан съездить хоть раз в жизни в Лавру.
Да, и смотрите, как интересно промысел сложился, то есть отец хотел, чтобы мы хотя бы раз туда съездили, а получилось так, что я являюсь преподавателем Академии, да, я, собственно, в Лавре все свое время провожу и служу, и сам он сейчас является клириком Лавры, вот. И именно, да, вот в университете, я помню, действительно, это было какое-то такое мистическое чувство, вот, действительно, откровение, я полностью переосмыслил свою жизнь, ну, насколько тогда возможно это было мне, да, я понял, что я должен вот по этой дорожке пойти. Наверное, так. Но еще раз говорю, это не было связано со священством, это было связано скорее вот с наукой, с преподаванием, с богословием, с религиозной философией, с русской литературой.
Мне очень понравилось, как вы рассуждаете о нигилисте Базарове в Тургеневском. И действительно, очень тонко вы улавливаете нить его страдания и тоски по Христу. И несмотря на то, что Тургенева действительно очень крайне сложно назвать религиозным писателем, да, мы в нашем сознании это больше Достоевский, Гоголь, Лесков, тем не менее, вы делаете акцент на том, что как раз вот в образе Базарова тоска по Христу прослеживается очень серьезно. И, наверное, я вам задам сейчас неожиданный вопрос. Ведь верующие люди, которые, казалось бы, годами причащаются, ходят в храм, исповедуются, и все у них как-то очень правильно и хорошо складывается, без сильных потрясений, они же могут тоже переживать серьезные кризисы. И мы не можем называть Базарова нигилистом, а вот мы верующие люди. Так или иначе, все нигилистические вопросы и темы, которые поднимает этот герой, да, Тургеневский, могут, ну, хотя бы чисто теоретически, возникать и в голове верующего человека. И, может быть, в каком-то смысле это правильно, да, потому что кризис, он обновляет. Кризис, он переводит тебя на следующую ступень. Это если он хорошо закончился и хорошо для тебя продуктивно прошел. И вот в этом смысле, отец Дмитрий, мне очень хочется задать вам вопрос, а где грань здорового прохождения кризиса? Где грань вопросов, которые можно задавать, в которых можно копаться, но при этом не отходить от Христа и держаться за его ризы, да, как говорит, по-моему, Владыка Антоний или кто-то из святых отцов?
Ой, да, сложный вопрос. Что-то мы сегодня все о гранях, да, о критериях.
Мне вот почему-то как библеиста очень хочется у вас спрашивать именно вот сегодня на эти темы.
Вы знаете, я бы что сказал? Я бы, наверное, вспомнил слова апостола Павла, который говорит о том, что все мы призваны к свободе. К свободе. А это значит, что нет никакого общего лекала, знаете, общего стандарта духовной жизни. И на самом деле все будет понятно там. Там. В эсхатологической реальности все откроется. Почему тот или иной священник отошел от Бога, снял сан священный, например, да? Почему, например, тот или иной пал, вот, а другой, например, человек, он прошел через кризис и сохранил веру в Бога. Мы только там все узнаем, как оно было на самом деле. Поэтому, опять же говорю, какого-то формального критерия, ну, я его не вижу.
Есть ли какие-то основы, на которых нужно вступать, когда вот лед становится тонким?
Ну, безусловно, если обращаться к преданию церкви, вот к практике церкви, это святоотеческое предание, все-таки ответы мы можем находить в писаниях святых отцов. Это совет со священником и с духовником, и, безусловно, это личная молитва и желание жить по Евангелию. Вот если это желание является нашим краеугольным камнем, я думаю, что человек неизбежно преодолеет любой кризис. Но просто видите, вот вы Базарова вспомнили того же самого, ведь у него-то обновление происходит, ну, на мой взгляд, на смертном одре.
Угу. Да? Когда он к родителям приезжает.
Да, и он даже отказывается причащаться, но обновление явно происходит, потому что, ну, там явные аллюзии на библейский текст, там говорится, что когда вот это масло коснулось его груди, как бы, да, то глаз его один открылся, да. Там был ужас. Угу. То есть, возможно, это воспринимать не как ужас от соприкосновения со святыней, что, вы знаете, как бесы, они боятся ладана, и, там, не знаю, святынь каких-то, они бегут от этого. Нет, это можно понимать как ужас ветхого человека перед лицом обновления. И помните, там последняя сцена, вот когда родители приходят на могилку Базарова, описывает Тургенев замечательно состояние природы, вот эти цветы, которые свидетельствуют не просто такое о спокойствии равнодушной природы, но о жизни бесконечной. То есть делается явный намек, что все-таки вот это обновление мучительное произошло, пусть и путем смерти. Ведь мы же не знаем, что человек на грани испытывает. Ведь, возможно, вот этот переход из жизни в вечность, он такой мучительный, что он подобен кровавому обновлению. Это святые переходят его мягко, потому что они уже здесь, на земле, они уже одной ногой там стоят. Они в одной ногой в духовной реальности, другой ногой здесь. Но у человека, который всю жизнь пытался найти Бога и не мог его найти, то есть, возможно, вот эта грань смерти – это последний шанс, который Господь нам дает перед лицом обновления, чтобы мы вошли туда чистые. И чем сильнее нам нужно очищение, тем сильнее потрясение перед смертью, тем болезненнее этот переход. Но мы надеемся, что этот переход – это переход в жизнь вечную, это обновление человека. Поэтому, ну, вот я только там все откроется в конечном счете. Потому что жизнь, понимаете, это и есть, вот, на мой взгляд, какое-то такое основное последствие грехопадения, что жизнь устроена так, что не всякий человек может ухватить вот эту ниточку спасительную, и пройти за ней, с ней в руках за Христом, не падая, да, или с легкостью преодолевая кризисы, читая святых отцов, причащаясь и выполняя все вот те, ну, скажем так, стандартные процедуры, которые нам предлагает предание. А ведь многие люди, они так вот находятся в такой мясорубке страшной, и настолько недалеки от Бога, потому что их били, унижали, плевали на них, топтали, потому что священник на них не обратил внимания в храме, да, и просто, ну, что-то плохое им сказал, потому что у них, может быть, аллергия на бюрократию, да, они видят эту бюрократию в каких-то церковных институтах. И мы не можем их упрекать в этом, мы не можем сказать: ты знаешь, ты неверующий, вот иди почитай святых отцов, помолись, иди причащайся, и все должно в твоей жизни стать нормально. Не обязательно. Это и есть одно из страшных последствий падения человека, что нас разбросало всех, как знаете, как вот при большом взрыве, на разные концы вот этой вселенной, и кто-то ближе к центру, а кто-то дальше от центра. Но и о тех людях тоже Господь промышляет, Он тоже их как-то к себе ведет, и, возможно, вот эта вот черта, грань между жизнью и смертью, это последний шанс, который этим людям дается. И поэтому вот формального критерия, вот окончательного, знаете, как говорил профессор Преображенский, вот такой вот да, бумажки, да, да, окончательной бумажки, на все 100% бумажки, угу, мне кажется, ее не существует. Есть просто некий, извините за такой варваризм, мейнстрим, угу, да, в рамках которого мы движемся, то есть это некая такая стандартная ситуация, усредненная, вот то, что мы видим в наших текстах. Вот, мы призваны ей следовать, чтобы вот как-то вот держаться на плаву. Но мы не имеем права говорить, что там, вне этого мейнстрима, Бог не промышляет о людях, и Он
безусловно
тоже как-то их не ведет.
Но знаете, отец Дмитрий, когда я вас спрашиваю, это очень глубоко, огромное вам спасибо, но когда я вас спрашиваю, чуть-чуть другое имел в виду. Как верующему человеку, который уже многое открыто, и который начинает переживать какой-то глубокий личностный кризис. Это может быть церковный кризис, да, кризис среднего возраста, все что угодно вообще. Ну, все что угодно. В наш век вообще все возможно, да? Как ему не обесценить все, что было там, все, что было дано, и все, что было открыто, и всю вот эту любовь, которую он испытывал, да, Бога к себе и свою к Богу? Как ему в тяжелом, темном состоянии, которое определенно точно испытывает каждый из нас хотя бы раз в жизни, не обесценивать все, что было там, и не говорить: а, Бог все равно меня простит, пойду я, в общем, там посмотрю, посчитаю там. Это ведь тоже очень опасно вот с этими, ну, да,
согласен,
историями
согласен
играть.
Да, согласен, согласен. Ох, а здесь почему-то приходит на ум вот это известное выражение из патериков, что когда на монаха нападает бесполуденный, помните, да, в Псалме 90 говорится бесполуденный, что такое полуденный бес? Когда в пустыне наступает полдень, жара 50-градусная, вот ничего невозможно делать, то монах посещает страшное уныние. Ему кажется, что он бесцельно здесь находится. Есть очень хороший практический совет: завернись в свою мантию и спи.
То есть, пережидай, как бы,
мне
это состояние.
Да, мне кажется, что какие-то моменты в жизни мы просто должны, стиснув зубы, перетерпеть. Вот других вариантов нет.
И в эти моменты размышлять о каких-то очень высоких гранях мы не можем, потому
да,
что адекватно мы их не воспримем.
Вот есть такое интересная такая рекомендация, ну, психологов, да, что в моменты кризисов не нужно делать резких движений. То есть, если у человека смута какая-то
принимать
поднимается,
решения,
да, ни в коем случае нельзя не принимать каких-то решений, должно все устаканиться. То есть, ну, семейный кризис, например, да, какой-то, да, вот у человека случилось,
конечно,
что-то,
да,
должно все улечься, да, потом Господь, Он сам выведет человека, покажет, в какую сторону ему идти. Вот, возможно, все останется так же, как и было, но человек приобретет и углубит свои отношения. А возможно, это будет выход на какой-то новый виток, и так будет лучше для человека. Но лучше эти моменты перетерпеть, конечно, перетерпеть, ну, с молитвой, насколько это возможно, к Богу. Если появляется какое-то отторжение к молитве, в принципе, да, такое бывает, что человек просто не может молиться, ну все, то молиться хотя бы своими словами. Любыми,
но не,
да,
оставлять
детскими,
молитву,
но
ни
молитву
в
коем случае не оставлять. Хотя бы, знаете, как, хотя бы иметь какой-то помысел и движение воли туда, к Богу, что хотя бы вот раз в день крикнуть: Господи, помоги, ну, выведи меня в нужном направлении. Ну, очень хорошо у святителя Иоанна Златоустова по этому поводу, вот слова такие есть. Он говорит вот как раз-таки о вот этом терпении каких-то скорбей таким замечательным образом: а «Золотых дел мастер» никогда не будет доставать золото из горна, пока не увидит, что оно достаточно очистилось.
Светлый вечер на Радио Вера, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях священник Дмитрий Борицкий, кандидат богословия, доцент кафедры филологии и библеистики Московской духовной академии, автор и ведущий программы «Евангелие дня» на Радио Вера. С вами Кира Лаврентьева, и мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер на Радио Вера.